слава Господу, можете присаживаться на свои места, перед тем, как ты сядешь. Благослови соседа, который рядом с тобою. Пожелай ему хорошего настроения. Если у него не очень настроение, скажи, радуйся в Господе. Потому что сила, или как в Библии написано, радость в Господе, сила моя. Аминь. Слава Господу. О, слава Господу. Радость в Боге. Радость в Боге. Когда мы читаем Божье Слово, да? Библия говорит, что из уст младенцев и грудных детей Бог устроил хвалу, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Я раньше думал, что слово, что и мстителя – это одно слово раньше. Просто когда начал читать Библию, понял, что и мстителя – это два слова. И потом мстителя еще есть. Для общего образования. Может, кто-то до сих пор думает, что и мстителя – это одно слово. Это не одно слово. Это из двух слов состоит. Нет, ну и это все равно слово считается, не надо. Наташа, ты ж то, кто ты должна знать это уже. Хорошо, мы сегодня будем слушать еще Божье Слово, у нас есть время. Я хочу спросить у вас, у кого есть Библия, ну-ка поднимите, чтобы мы могли видеть, у кого есть Библия. О, слава Господу. Слава Богу. Тигран, может тебе подарить Библию? Можно. Да. Хорошо, это ту большую мою, которую дома лежит, возьмешь. Когда мы читаем Божье Слово, и я почему верю всем своим сердцем, что Бог нам дал не просто одно оружие в сражении с дьяволом. Бог нас не сделал, знаешь, да не дал нам лимит и сказал, ну, ребята, я пошел на небеса, а вы оставайтесь как хотите. Выкручивайтесь, думайте что-нибудь. Но когда Бог, когда Иисус Христос пошел на небеса, Он оставил нам Святого Духа. Аминь. И тот же самый Дух Святой, который был на Иисусе, который был на пророках, который был на апостолах, Он же тот же самый есть с нами. И Он в тебе есть. Я не знаю, как тебя, меня это вдохновляет, меня впечатляет, что тот же самый Святой Дух, который был на Иисусе, есть во мне. Просто нам нужно немножко научиться сотрудничать с Ним. Аминь. Нам нужно научиться слышать Его, нам нужно научиться сотрудничать с Ним. Иисус Христос научился. Апостолы научились, пророки научились. Кому как давалось? Моисей 40 лет учился. И у тебя еще не все потеряно. Тебе еще 40 нету. Я шучу, конечно, с этими делами, но когда мы читаем Божье Слово, одно из оружий, которое оставил нам Бог на этой земле, оно немного странное, но оно работает. Это хвала и поклонение Господу. Вот почему я вначале сказал, что когда Давид писал 8-й псалом, он говорит, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Для чего? Чтобы заткнуть рот врагам. Амин. Пока ты сидишь, дуешься и плачешь, дьявол клевещет. Он что-то говорит против тебя, он созидает планы, он строит. И, о, Господи, жизнь такая. Он говорит, да-да-да, жизнь такая. У меня денег нету, да-да-да, денег нету. У меня того нет, да-да-да, нету. Но когда ты начинаешь славить Бога, когда ты берешь в уста и говоришь, благ наш Господь, ибо милость Его вовеки, слава наша закрывает рот дьяволу, потому что хвала звучит громче, нежели клевета в духовном мире. Мы должны это принять в свою жизнь. Поэтому, когда ты утром встаешь, всегда говори, Бог благ. Утром просыпаешься, Бог благ. Не важно, какое настроение. Выспался, не выспался, Бог все равно благ. Не важно, сколько ты вечером лег спать, Бог все равно благ. Он не изменился. Это ты немножко усталый. Это у тебя, может, кто-то уехал, на, и ты один остался такой. Но Бог благ, Он с тобою. Есть добрая новость для каждого из нас. В любой ситуации, где ты есть, если ты искренен с Богом, Бог с тобой рядом. Бог с тобой рядом. Даже если ты сидишь рядом с людьми, и ты говоришь, Бог, ну где Бог? Он просто рядом, между вами сидит. Слава Господу. Я хочу, чтобы мы могли сегодня открыть Божье Слово. Давайте мы откроем. И... Так, где мой конспект? Я где-то его достал. Потому что время проповеди читал, время поклонения читал. Слушай, где-то его выпустил. А, вот он. Иакова. Послание Иакова. Иван хотел сказать, Иван говорит, а... Слушай, даже стойка какая-то низкая. Ну ладно, пойдет. Послание Якова. Кто знает вообще, что это за Яков вообще был? Рад Бога. Раб Бога. Не, ну понятно, что раб Бога, если уже в Евангелии помещен. И написал еще нам. Брат Господень. Раб Бога. Ну, понятно. Это понятно. Я имею в виду исторически, чтобы ты мог понять. Это не апостол, который здесь, помните, если для общего образования были 12 апостолов, был апостол Иаков и апостол Иоанн. Они были родными братьями, сыновья Зеведеевы. Многие думают, что этот один из них написал послание. Это послание не писал один из братьев вот этих, не Яков, потому что Якову первому обезглавили его, и потом Петра хотели обезглавить, но Господь, ну, не знаю, почему Якова не освободил, Петра освободил. Наверное, как-то больше нравился Петр ему. Но это шутки, конечно. Но вот этот Яков, который написал послание, это родной брат Иисуса Христа. Родной брат Иисуса Христа, который, когда Иисус Христос ходил на земле, они там были скептики все, они все критики были, они ходили. Ой, да ну, наш брат Иисус Христос. Ну представь ты на месте. Представляешь, рождается у тебя старший брат, и вдруг тебе кто-то говорит, он Сын Божий. Логически ты понимаешь, ну, в смысле, вообще такого быть не может. Раз в жизни такое произошло, вообще история, и на их семью это выпало. И понятно, ну, ты будешь скептиком. Представь, ну, вот у тебя брат старший, он говорит, он Сын Божий, он будет умирать на кресте, чтобы тебя спасать. И обычно, ну, обычные нормальные логические люди, скажут, которые размышляют логично, они скажут, да ну, бред какой-то. В смысле, мой старший брат Сын Божий, который будет спасать меня. Понимаешь, и большинство братьев Христа, они все были скептики, они ходили и сомневались в нем. Но когда Иисус Христос умер и воскрес из мертвых и был вознесен на небеса Святым Духом, Библия говорит, что семья Христа была прилеплена к церкви, были обращены. И именно этот родной брат Иисуса Христа, который был Иаков, он написал это послание, которое мы читаем. Некоторые хотели это послание, кстати, вычеркнуть из канона Библии. Мартин Лютер, когда пропагандировал свое откровение, которое Бог ему дал, оправдание верой, ему очень сильно не нравилось послание Якова. И он говорил, что за такое? Мы спасаемся только верою. А в Якове написано, что вера доказывается делами. И его была идея, что делами нельзя спастись. На самом деле делами нельзя спастись. И здесь другая сторона веры, а раскрывается чем? От той, которую проповедовал Мартин Лютер. И когда он читал Евангелие и послание Иакова, его это злило. Говорит, в смысле это послание? Оно противоречит всему моему откровению. Его нужно из канона убрать. И он, кстати, тоже для общего образования, он выдвигал там в католическую церковь свое предложение, чтобы послание Иакова убрать из канона Библии. Но, слава Богу, не послушались его. Хоть в чем-то были правы. Слава Господу. Хорошо, послание Иакова. Послание Иакова. Это перед посланием Петра, если кто не знает, и после Деяний апостолов. Пятая глава. Одно из известных мест Писания. Я хочу прочитать с 13 стиха. Иаков пишет, «Злостражит ли кто из вас? Пусть молится». Кому плохо сегодня? Кому тяжело? Все говорят, ой, мне тяжело. И они кто? Как кто расправляется с этим? Кто покупает сладкую еду, и они там стараются, кто с чипсами, кто с друзьями. Но Яков пишет, самый верный рецепт выйти из плохого настроения. Злостражит ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. То, что мы сегодня делали. Весел ли кто из вас? Слушайте, ты думаешь, что Библия – это скучная книга. Ты просто Библию нормально читай, и ты поймешь, что там написано. Нормально там все написано. Амин. Просто Библию чаще читай. Читаем дальше. Болен ли кто из вас? И на это есть разная болезнь. Начиная от головы, заканчивая пятками. Душевно, духовно, физически. Говорит, болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви. И пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего. И восстановит его Господь. И если он соделал грехи, простится им, простятся ему. И дальше Павел, Яков пишет, слушай, мне все время Павел, потому что Павла как-то больше люблю, ну ладно. Признавайтесь друг перед другом в поступках, вот вам церковь. Но говорит, о, я в церкви, ну так слабовато доверяю друг другу. Слушай, мы в церкви должны быть людьми открытыми. Я не говорю, послушайте, я хочу, чтобы пришла крайность, что ты всякому сразу встречу, вот ты первый человек раз видишь, раз он пришел в церковь, значит нужно открываться. Не будь глупцом. Мы должны понимать, что когда люди в церкви, люди общаются с Богом, потому что человек искренний, человек с Богом, и тогда ты можешь говорить с ним. Он выше тебя в духовном плане. Ты исповедуешь, чтобы он мог молиться за тебя и мог послужить тебе. Читаем дальше. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. И пишет, много может усиленная молитва праведника. Илья был человек, подобный нам, и молитвою помолился. Мне нравятся эти слова вообще. Я просто иногда читаю, думаю, Илья был просто человек Божий, он верил в то, что Бог сказал. Но иногда, он говорит, смотри, слушай, сильно низко, давай читай. Илья был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. Чуть дальше, 18 стих. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Я не знаю, молился ли он в эти 3 года вообще еще, но мне нравится, что от одной его молитвы история израильского народа была изменена на 3 года. Еще молится раз, я не знаю, на самом деле, я знаю, я все-таки верю, что он общался с Богом, и по ходу Библии говорит, что между этими расстояниями он и с ангелом встречался, и небесный хлеб кушал, слава Господу. И он там сделал вид, что он постился 40 дней, хотя, как один правитель говорит, он не постился 40 дней, он просто небесной манны покушал, и ему это небесной манны хватило на 40 дней. Мне просто такая штука бывает, когда я вечером пью колу, мне следующий день почти есть не хочется. То есть что-то есть такое дело. Может, что-то было смешано с этим делом. Но это так, это может быть мои догадки. Я шучу с этим делом. Но смотри, когда мы читаем и послание Якова, здесь есть один момент, который хочется подметить. И я сегодня хочу проповедовать. Я не знаю, как это громко, не громко звучит. Но хочу, чтобы я назвал тему свою. Люди, которые могут поменять историю. Люди, которые могут поменять жизнь вокруг себя. Люди, которые могут поменять жизнь в своей семье, в свое окружение, в своем городе, в своей стране. И я тебе вот что хочу сказать. Церковь Иисуса Христа – это то общество людей, которые призваны что-то изменить. Амин. Мы не призваны просто прийти в воскресенье, посидеть на лавочке. Понятно, нам, друзья, нравится. Понятно, мы давно не виделись в течение недели. Просто на ячейке ходить, ты будешь чаще видеться. Но, ну, если ты по воскресеньям только ходишь, воскресный человек, понимаешь, это хорошо. Это хорошо, что ты приходишь. Но есть больше цель, есть больше задача для Церкви Христа. И цель изменить все, что есть вокруг тебя. Изменить атмосферу, изменить семью. Если какие-то есть непонятки, можно изменить все. Потому что в тебе есть Святой Дух. И если церковь не поменяет, больше никто не сможет изменить. Ты можешь что-то думать, ты можешь говорить, я никто, я ничто. И можешь петь песни, типа, я ничего не могу, сатана, она мне, и не подобно, понимаешь? То есть разные глупости можно исповедовать, что ты ниже плинтуса. И понимаешь, и что говоришь, так и живешь. Почему? Многие говорят, а это забабоны все харизматические. Слушай, я тебе хочу сказать, если ты считаешь, что это харизматические забабоны, просто Библию читай. От уст твоих в устах, от слов в словах твоих жизнь и смерть. Что говоришь, так и живешь. Даже психологи в наше время говорят, слушай, люди говорят негативное, негативное происходит. Они и то Библию, может, не читали даже. Они вот недавно это открывают. Просто Бог уже 2000 лет назад минимум это уже написал. Понимаешь, Бог уже намного раньше все это видел. И говорит, ребята, говорите правильно, говорите позитивно. Исповедуйте не неверие. Исповедуй не просто тьма. Говори, Библия как говорит? Мне очень понравилось одно слово, которое я нашел в Библии. И мне понравилось. Царство Божие благовествуется. Я был впечатлен, что Царство Божье не упрашивается, не предлагается. Царство Божие благовествуется. Что такое благовествовать? Говорить добрую новость. То есть Царство Божие пришло, Царство Божие в моей жизни. И когда ты это говоришь, это начинает приходить в твою жизнь. Многие люди начинают загоняться по некоторым вещам и говорят, вот, ну тут много-много, что-то много можно наговорить. Слушай, лучше много говорить хорошего, чем много говорить плохого. Если я тебе хочу, лучше исповедуй то, что есть в слове. И это будет работать. Потому что когда ты говоришь, это однажды может стать образом твоего мышления. Понимаешь, когда ты много чего-то слушаешь, ты читаешь какие-то книги, и ты вначале не согласен, там, да, не согласен. Но чем больше ты будешь читать, тем больше ты будешь сомневаться в своем. Чем больше ты слушаешь, тем больше ты сомневаешься в своем, и ты начинаешь принимать образ мышления. То же самое Библия говорит, вот почему Библия говорит, изучайте Писание. Для чего? Да, чтобы наши мозги поменялись в конце-то концов. Чтобы мы начали думать правильно. Когда ты думаешь правильно, ты начинаешь действовать правильно. Когда ты действуешь правильно, у тебя привычки правильно получаются, и твой стиль жизни изменяется. И тебе уже не нужно бороться с ленью. У тебя есть стиль жизни, ты уже начинаешь правильно жить. Вовремя вставать, не в обед. Слушайте меня, можно спать до обеда. Я знаю. Что? Ну так просто вовремя ложись. Я хочу, чтобы мы могли понять. Слушайте, я сам по себе человек, сам ленивый, честно скажу. То есть мне нравится, вот, например, когда праздники, жена моя знает, она все время борется, ну, пошли в гости, пошли куда-нибудь сходим. А у меня все время, она говорит, диван мой лучший друг, и я ляжу, я буду себе. Я счастлив по жизни. Я счастлив Новый год встречать лежа на диване. Понимаешь, и мне это вообще не, ну, я больше довольствуюсь. Не, я просто рассказываю, что есть в моем духе, в моем душе. То есть, понимаешь, и я стараюсь это побеждать. Почему? Потому что, когда мы читаем книгу притчи, Соломон был умным человеком, и он пишет, ленивец, и описывает его жизнь. Он поздно встает утром, ворочается на кровати, как дверь на крючьях, немного полежит, немного подремлет. И тебе даже ничего говорить надо. Просто говорит, и придет, как прохожий, что... Бедность твоя. Он говорит, Бог, избавь меня от нищеты. Бог, слушай, разберись с моими долгами. Да на работу ходить утром надо. А не спать обед. Строители. Я себе говорю тоже. Понятно, понедельник, но не в 12 часов на работу идти, в 3 уходить. И потом говорит, Бог, где финансы, благослови финансы. Бог дал тебе мозги работать правильно. Аминь. Утром встаешь, даже в мире пословица есть. Я не просто, ну, я не за мирские вещи, но и там мудрость дошла. Кто утром встает, тому Бог подает. Понимаешь, я хочу тебе о чем говорить. Слушайте, есть обычные правила жизни, как получить от Бога благословение. И мы иногда стремимся, знаешь, игнорируя естественные правила, мы стремимся к сверхъестественному. Согласны, есть такой момент, особенно у нас, пятидесятники, харизматы, где больше открыто, вот, дары святого, где больше мы ревнуем, о, Бог, только вот, знаешь, надежда на Бога. И многие люди, они естественные вещи в сторону, и говорят, Бог, помощь моя приходит с небес. На земле подготовь, и да придет помощь с небес. А когда на земле, как Юрий говорит, хаос, бардак, какая помощь нужна? Нужно все правильно делать. Поэтому Библия говорит, что мы должны... Мне очень одно из сильных откровений было в моей жизни однажды. Евреям 13 глава, вроде 2 стих. Мне очень сильно зацепило это место, а Бог открыл, интересно. Смотри, Библия говорит, что некоторые люди, Павел пишет, ну, будем все-таки же говорить, там все-таки некоторые богословы по-разному говорят, но все-таки же, да, весом говорит, что Павел написал. Нашел тебе грань, нет? Вот смотри, страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная... оказали гостеприимство ангелам. Представь себе штуку. Я тебе вот что хочу сказать. Когда Павел писал это послание, буквально несколько глав выше, он описывает, что у евреев в Иерусалиме, которые стали христианами, были сильнейшие проблемы, были гонения на них. И они, в Библии говорят, расхищение имущества принимали с радостью. То есть врываются римские, как называется, государственная безопасность, и говорят, как? Легионеры. Ну, я просто про государственную безопасность немного думал. Понимаешь, врываются и забирают все. Забирают все, расхищают. И Библия говорит, что они принимали с радостью. Но смотри, в это же время, когда тяжелое время, когда нужно, когда все забирают, Павел пишет, страннолюбие не забывайте, то есть гостеприимство не забывайте. Вам тяжело в жизни, вам забрали, вам нечем послужить, но ты можешь, хоть что у тебя есть, можешь послужить людям, которые... с другого города, приехали к тебе в гости. И Библия говорит, вот естественная платформа. Принимай людей в гости. И смотри, и Библия говорит, что те, кто принимали в гости, сами того не зная, оказали гостеприимство ангелам. Вот смотри, только те люди, которые естественные вещи исполняли, получили сверхъестественную помощь в свою жизнь. Явление ангелов это что? Это сверхъестественно. Но они естественные простые вещи делали, гостеприимство. Кормили, ну я не знаю, торт. Кто его знает? Ну, торты. Может, там гамельчанка была, что-нибудь в таком духе. И они пригласили, ангелы ели земную пищу. Киевлянка, да? Понимаешь? И они кушали на пищу. И Библия говорит, что ангелы, сверхъестественные существа, приходили в их жизни. И один из случаев, я не помню, моя жена рассказывала, говорит, несколько, может, лет 20 назад было такое происшествие в Молодечно. Говорит, когда было, даже больше, наверное, времена гонений в Советском Союзе, одна бабушка, говорит, жила, точнее, бабушка не была, у них, говорит, была большая семья, и приехали, она очень часто принимала служителей, которые приезжали с разных городов, страны служили в церкви, и она приняла в свой дом. И однажды просто кто-то, два человека шли мимо дома, и они сказали, что они верят в Христа, и говорят, нам нужно переночевать, можете чем нас-нибудь накормить. И она говорит, у меня последнее было, там картошка какая-то, что детям осталось. И она последним отдала, накрыла на стол, они сели, поели, переночевали, пошли утром домой, то есть, ушли. И она, то есть, они раньше встали, они ушли, даже не без всяких моментов. И она утром встает, и стол был полностью накрыт сверху. То есть, полностью, не исчезло никакой еды. Появилось еще что-то новое, более вкуснее. И она призвала детей, и дети нормально накушали. Смотри, какая штука. Я вот о чем сегодня хочу сказать. Многие люди, мы пытаемся Бога вымолить некоторые сверхъестественные вещи. Мы говорим, Бог, ты должен, ты обязан. Мне нравится одна вещь, то, что Библия говорит. Покажи Богу то, что есть внутри тебя. И Бог даст ответ на это. Нам нужно, Богу что-то нужно от нас. Один из принципов, который Бог показал нам через пророка Елисея, для меня это на самом деле является большим примером, к бедной женщине, у которой ничего не было. У нее осталось, что там было? Масло чуть-чуть и муки. И мне это цепляет больше всего. Ладно, если у тебя был бы запас. И Бог понимает некоторые вещи. Он знает, что легче отдавать, когда у тебя что-то остается. Ты говоришь так, на всякий случай, на черный день, оно там в уголке лежит. Слушай, когда ты говоришь, на черный день он придет. Поэтому лучше черных дней нету. Понимаешь, мы должны понимать, что... И Библия говорит, пришел Елисей и говорит, вот то, что у тебя последнее есть, накорми меня. И потом посмотрим. И эта женщина, мне нравится ее положение. Она говорит, ладно, накормлю тебя, помрем так помрем. И момент какой, что Библия говорит, что когда она дала последнее, вот естественный момент. Она, естественно, отдала то, что у нее было. И на это естественное пришел сверхъестественный ответ с небес. Во время голода, когда все остальные еще, это не Елисей, Илья был. 3 года они все голодали в Израиле, воды не было. Они ели нормальные, не постные булочки. Потому что было масло в катке. То есть было масло в кувшине и мука в катке. Понимаешь? И мы должны понимать, все там давили в сухомятку, а они булочки с маслом. Понимаешь? И это было в то время, это было хорошо. Почему? Они, естественно, дали то, что должны были отдать. И Бог их благословил даже в тяжелое время. Многие люди говорят, сейчас духовное положение в общем... Послушайте, я знаю, что в общем в церкви есть какое-то духовное положение, которое мы должны в общем прорваться. Но даже в тяжелое время в церкви, в жизни, есть люди, которые могут во время духовного, физического, материального кризиса быть благословенными. Это не потому, что многие говорят, он избран от самого чрева матери. Слушай, не надо быть избран от чрева матери, исполняй Божьи принципы, Бог благословит тебя. Не надо верить просто в какую-то мистику, просто что вдруг ниоткуда-то придет. Слушай, вера это не вдруг. Многие люди, они думают, что есть некоторый момент, когда вера не объясняется логикой. Но в большинстве случаев вера логична. В большинстве случаев Бог показывает, мне очень нравится, в вере покажите что? Рассудительность. Он говорит, вот в чем вера проявляется. Один из характеров, одно из проявлений веры, это рассудительность. Он говорит, смотри, ты должен понимать, вера, это понятие Божьих принципов и вера в них. Это не просто, что вдруг ниоткуда-то найдет на меня. И это тоже может, это по суверенной воле Божией. И многие люди, я хочу, чтобы мы могли сегодня прийти к балансу в этих вещах. Многие люди делают ставки на посещение Бога, которое от них не зависит. Они говорят, мы ждем вот этого суверенного посещения с небес. Да ты повлиять на него никак не можешь. Мы не можем повлиять на суверенное посещение Бога. Оно для того и суверенное, что на него повлиять нельзя. Но есть обычный принцип, который он дал нам в своем слове. Обетование. Если ты живешь так, в любое время, дня и ночи, кризиса, благословения, у тебя будет это. Поэтому я хочу тебе сегодня вот что говорить. Я не хочу тебе проповедовать сказки, что ты должен сидеть и ждать, вдруг тебя посетит, а вдруг не посетит. Иисус всегда рядом с тобою, и Он дал тебе принципы, которые будут работать в твоей жизни. И когда ты исполняешь эти принципы, это будет в твоей жизни. И помимо этого еще, будет суверенное посещение Бога в твоей жизни, которое от тебя не зависит. Мы должны верить в эти вещи, понимаешь? Но когда мы христиане, мы получаемся не верующими, а чувствующими. Бог нас не создал, христиане, чувствующие Иисуса Христа, христиане верующего Христа. Иногда наши чувства не соответствуют вере. И все сказали аминь, да? И у каждого из нас бывает, я сегодня чувствую, что я не спасен. Но ты не знаешь, что ты не спасен. Я тоже бываю, что чувствую, что я не спасен. Но Библия говорит, и я знаю в то, что я спасен, потому что я верю в Христа, я омыт кровью Агнца, и не важно, если у меня плохое настроение или хорошее, я спасен в крови Христа, независимо от того, что я чувствую. Меня бывает чувствую, что Божьего присутствия нету. Это глупость. Потому что Библия говорит, во все дни до скончания века я с вами. Конец века пришел. Предсказывали 21-го. Он не пришел. Значит, он все еще остается с нами. Он все еще с нами. Поэтому мы верим в то, что он с нами. Просто с момента, когда мы ощущаем это. Слушай, только не делай глупо, чтобы ты кто-нибудь из вас предсказал еще один конец света. Не делайте глупости. Мы никто не знает. Мне нравятся даже некоторые журналисты, которые просто являются светскими людьми, которые не сведущие в христианстве. Они говорят, слушай, да бред полный. Даже в Библию берут тебя и говорят, да даже в Библии же написано, что никто не знает ни дня, ни часа. Какие-то недалекие люди говорят, будет конец света. Слушай. Мне понравилась одна штука, когда Бог просто взял, над ними всеми подшутил. Они же нашли этот календарь этих майя. И они читают, они до определенного времени. Я просто смеялся над этим, честно. Я иногда слежу за новостями в интернете, что происходит вообще в мире, в христианском, в общем. И они нашли это. И они говорят, календарь майя заканчивается 21-го, 12-го, 12-го. И они там уже предсказывают. Потом через несколько месяцев какой-то дядя роется и находит продолжение календаря майя. Там до какого-то 56-го года. И они сидят, в смысле, мы уже предсказали, что делать. И тут появляются наши русские ребята, которые тоже там типа сидят над шаром, колдуют там. И это глупости. Люди на этом деньги зарабатывают. А большинство людей на это ведется. Они еще там покупают что-то. Те сидят, давайте быстрее. Я говорю, я храню, говорит, я ковчег строю. Понимаешь? И мы должны понять, слушай, они наживаются на нас. Поэтому, если ты верующий человек, забудь об этих вещах. Твое будущее в Божьих руках. И мы должны верить в то, что не важно, что там дядя Петя сказал, тетя Катя, дядя Вася, понимаешь? Мы должны сказать, Бог с нами во все дни, пока я живу. Я живу, дышу, да, Бог со мной. Просто я должен приближаться, когда приближаюсь, я чувствую его. Когда я уже отдаляюсь, тогда я уже не чувствую его, но он все равно со мною. Давид говорит, даже когда я в долине смертной тени. Слушайте, ребята, бывают времена, когда тяжело, и ты в долину смертной тени. И мне нравится, когда Давид описывает эти моменты. Он говорит, и ты там со мною. И они чувствуют, я только чувствую, мне тяжело, у меня на душе кошки шкребут. Я вижу чуть ли не бесов. И мне кажется, что тебя нету рядом. Он говорит, но в долине смертной, и там ты со мною, и там твой жезл и твой посох. Они успокаивают меня. Слушай, нету такой глубины, когда ты бы не упал, и там Бога нету. Нету той высоты, которой ты поднялся, и там Бога нету. Бог во всем. Давид даже пишет 138-й псалом. Говорит, даже если я в преисподнюю спущусь, захочу убежать из твоего присутствия, не получится. И он не расстроился. Понимаешь, Давид не писал с такой стороны, что он расстроился, что от Бога нельзя никуда скрыться. Он писал, что мы, читая слово, верили в обетование. Но теперь я просто возвращаюсь к своей теме. Это было вступление. Я возвращаюсь к теме, которая есть в моем духе. Я Юра начал, кстати, проповедовать об этом. И я не знаю, я с ним на самом деле, если с Юрой не договаривался. И первое, что я хотел бы сказать, есть люди, которые будут менять историю. И я еще раз повторюсь, мы должны изменить. Мы обязаны. Я не просто тебе давлю, что ты должен, ты обязан. Слушай, если ты христианин, само собой, что у нас есть цель изменить. Понимаешь, если, например, ты живешь, понятно тебе само собой, что ты хоть какое-то доброе дело должен сделать. Тебе никто не говорит, ты должен делать. Это само собой, у человека это есть. То же самое, если ты христианин. Ты смотри, если ты живешь, тебе же никто не знает, ты должен дышать. И ты же не говоришь, ты глупость какая-то, в смысле ты должен дышать? Если чтобы я жил, и ты понимаешь, что я должен дышать? Ты же скажешь, глупость. Многие христиане говорят, ой, меня напрягают, я должен изменить мир. Да ты христианин, это как для человека дышать, так для христианина изменить мир. И многие говорят, ой, что меня напрягает? То есть ты как христианин, ты не дышишь, ты взял, задохнешься скоро. Я хочу, чтобы мы могли сегодня разобраться. И первое, что Бог говорит, какие люди. У нас не так много времени, но есть три пункта, которые есть в моем духе, которые сегодня утром, когда молился, у меня была одна тема, сегодня утром встал и молился, и Бог, как в большинстве случаев, все меняет. Я не знаю почему, но просто вот так вот, бабах и все. Он просто такой, как есть. И мне нравится, что Бог непредсказуем. Мне нравится, что он ждет тебя там, где ты не думаешь, что он ждет тебя. И ты думаешь, что будет так, и оно все по-другому. И нравится, потому что ты понимаешь, что вроде не ты балом правишь, а тобой. И это нормально. Поэтому я хочу, чтобы мы могли сегодня, еще раз повторю, первое, что Бог для нас ставит, кто меняет историю? Помните всех Божьих людей, пророков, начиная от первых страниц Библии, заканчивая последними, историю христианства, пробуждение. Люди, которые меняли историю, это кто были? Первое, это люди были, которые Библия называет их праведниками. Праведные люди. Когда мы читаем это место Писания, много может усиленная молитва праведника. И многие люди делают акцент, и все может усиленная молитва. Но усиленная молитва не беззаконника. Беззаконник может усиленно молиться. Он может говорить, Господь дай, Господь дай. И Бог ничего не сделает. Но Библия говорит, много может усиленно молитва праведника. И то, что сегодня хотел, сегодня, чтобы мы могли сегодня поразмышлять буквально несколько минут над этой праведностью. Смотри, что Бог говорит. Что такое праведность? Вот в нашей жизни мы слышим праведность Бога в нашей жизни. Это когда человек знает Божьи стандарты и живет ими. То, что мы сегодня вначале слышали. Праведность. Вот что такое праведность в нашей жизни? Что такое Божья праведность открылась в нашей жизни? Мы читаем Римлянам послание, и Павел пишет, Божья праведность открылась в нашей жизни. Многие говорят, ну да, просто открылась. И у многих христиан просто есть христианское клише. Они говорят, я спасен, понять не знаю, что это значит. Они говорят, я наполнился духом, они даже не знают, что такое значит. Просто они услышали и повторяют. Я праведен. Они, а что такое? Я просто праведен. Понимаешь, это глупость. И я хочу сказать, праведность Божья, это когда ты знаешь Божьи стандарты, Божью волю, и ты живешь этими стандартами. Понимаешь, то, что сегодня Юра говорил, я буквально некоторый момент повторю. Слушай, многие верующие люди, они пытаются жить так, как они понимают. Многие говорят, я должен жить по совести. Сегодня я хотел немного в двух словах насчет совести поговорить с вами. 2 минуты буквально об этом деле. Слушайте, кто знает, что не всегда наша совесть является голосом Святого Духа? Еще раз. Не всегда наша совесть является голосом Святого Духа в нашей жизни. Я хочу сегодня доказать. Есть моменты, когда ты просил у Бога прощения. Слушайте, у кого-нибудь была такая штука? Ты вляпался во что-то, ты согрешил. Но ты просишь у Бога прощения, и ты понимаешь на основании Божьего Слова, что Бог прощает тебя. Но твоя совесть продолжает тебя винить. Кто такое чувствовал? Вина приходит. Откуда? Это реакция совести. И момент, мы должны понять, что не всякая реакция совести является голосом Святого Духа. На нашу совесть также влияет и дьявол. На нашу совесть влияет и наша плоть. И влияют бесы. Поэтому Павел пишет, слушайте, я хочу вам сегодня внимательно. 9 глава 1 Коринфянам говорит, совесть моя во Святом Духе свидетельствует мне. Здесь очень сильная разница. Совесть моя во Святом Духе свидетельствует мне. Почему? Не всегда моя совесть является голосом Божьим. Потому что я иногда чувствую то, что не чувствует Бог. Меня иногда винит там, где Бог меня не винит. И оправдывает то, что Бог не оправдывает. Слушайте, многие, и Библия, и некоторые люди, моменты говорят, есть сожженная совесть, и она все равно им свидетельствует, что все нормально в твоей жизни, Бог с тобою, аллилуйя, неважно, ты живешь в грехе, в блуде, в прелюбодеянии, все равно, Бог с тобой, ты крут, ты помазанный, ты на горе. Только чем помазан, на какой горе? Понимаешь? И многие люди живут, и они говорят, у меня совесть, я свободен, моя совесть не знает. И они начинают в места специально говорить, если совесть моя не знает, то тем паче Бог. Понимаете? Я считаю, что мы могли понять. И когда мы говорим о совести, мы должны свою совесть всегда контролировать то, что говорит Библия. Вот почему он говорит, что мы должны жить не чувствами, не видением, мы живем верою. Вера и видение, наше физическое ощущение души, очень часто, говорят, это бывает противоположно север и юг. Я не знаю, как у тебя были в жизни, у меня самые близкие переживания с Богом были тогда, когда мне было хуже всего. Когда ты сидел и думал, Бог, где ты? И вдруг ни с того ни с сего приходило. Ты не ожидал этого. И ты чувствуешь себя плохо, но ты понимаешь, что иногда мои чувства не соответствуют тем, что есть. И вот я тебе хочу что-то сказать сегодня. Совесть наша, мы должны ее всегда проверять со Словом Божьим. Потому что Павел пишет, совесть моя в Духе Святом свидетельствует мне. Я хочу, чтобы мы могли сегодня вот правильно понимать эти вещи. Иногда мы грешим, и Бог прощает нас, но дьявол может через нашу совесть добивать нас и говорить, ты виновен, ты не прощен, ты катишься в ад. Слушай, и многие люди ведутся на этом и говорят, о, меня Бог обличает. Слушай, Бог, когда обличает, ты просто, он прощает тебя и забывает. Аминь. Библия говорит, я не вспомяну грехов твоих более. Однажды меня зацепило одно свидетельство одного парня. Есть программа, это сверхъестественно, ведет Сидрот. И он рассказывает одну программу. Парень был на небесах, Бог его поднял на небеса, и он рассказывает свое видение. И говорит, когда я попал на небеса, я неожиданно попал. Он был в аварии, попал в аварию, и неожиданно был восхищен на небеса. И говорит, я был испуган тем, что я попал на небеса. И говорит, я как душа, то есть мои мозги, моя память была не отключена. Я понимал, что я много глупостей сделал в своей жизни. И я помнил эти вещи. Согласитесь, у нас память есть. Есть память. И когда мы что-то правильно или неправильно делаем, мы помним это. И очень часто некоторые душевные раны нужно много пережить, чтобы их забыть. Но когда этот парень попал на небеса, говорит, его первая реакция, я знал, что я христианин, я знал, что я мыт кровью Агнца, я знал, что я просил прощения у Бога. Но моя первая реакция, о, Господи, все, мне конец. И он приходит ко Христу, он говорит, на престоле сидит Агнец, сидит Иисус Христос. И он приходит к Иисусу, его первая реакция, он падает на колени, проси меня, Бог, за то. Говорит, реакция Иисуса, в смысле? Говорит, его глаза на меня смотрят, и я понимаю, что он ничего не понимает, о чем я говорю. Иисус смотрит на него и говорит, все, что ты говоришь, я забросил за хребет, ты забыл навсегда. То, что является нашей жизнью, иногда наши чувства, наша совесть начинает нас обвинять в том, что мы отреклись от этого, мы ушли от этого, и дьявол через это пытается нас возвратить. Поэтому я хочу, чтобы мы могли сегодня работать со своей жизнью. И смотри, когда мы говорим о праведности, еще раз повторю, праведность – это то, когда ты знаешь стандарты Бога, и ты начинаешь жить по этому. Праведный человек – это человек, который не помешан на своих чувствах, на своих представлениях, потому что Я не знаю. Есть многие выражения, которые проводятся в христианском мире, и они становятся, девизами христианских церквей. И один из последних, который я слышал, у каждого своя истина. И я был шокирован, думаю, Бог ты мой. В некоторых вещах, я хочу тебе сказать, слушай, в некоторых вещах где-то может и правильно, но фундаментальные вещи, не у каждого своя истина. Иисус есть что? Путь, истина и жизнь. Если моя истина не Иисус, значит моя истина ерунда. Мы должны понимать, многие люди, я так понимаю, я так был научен, мое представление, а мое мнение. Слушай, мне твое мнение не важно, если оно противоречит мнению Бога. Мы должны понять, многие люди, я так понимал, я так понимаю сейчас, я так чувствую. У меня совесть, слушай меня. Мы должны подстраивать свою совесть, свое понимание под мнение Бога. Вот почему, что значит праведность. Это подстраивать себя, мнение, чувства, эмоции, свои дела под мнение Бога. И то, что хотел сегодня тебе прочитать еще. Давай мы откроем 2 Петра, 2 главу. Это буквально рядом, несколько страниц, переверни вперед. Кто Библию не читает, мы сегодня почитаем немножко. 2 Петра, 2 глава, 5 стих. И здесь о Боге говорится, и если не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. Я хочу, чтобы могли сегодня понять свою жизнь. Многие люди говорят, праведность – это удел Ветхого Завета. Я теперь свободен во Христе Иисусе. И они начинают загонять такие вещи, о которых ты слушаешь, и ты в ужас сдаешься. Что многие люди говорят, теперь во Христе Иисусе, и я свободен от всякого ярма. Я свободен от закона. Понимаешь меня? И они и сидят, и умничают, и говорят, все, Иисус Христос, конец закона. Если Иисус Христос в тебе и его методы, принципы работают, тогда Иисус Христос, конец закона. Но если ты не живешь, как живет Иисус, тебе нужно еще работать над собой. Павел пишет, закон что? Закон сам по себе добр. Закон детоводитель ко Христу. Он помогает тебе прийти ко Христу. Пока ты не живешь, как Иисус, в свободе, тебе нужно побеждать свою плоть. Вот что Павел и пишет, который говорит, я свободен. Но он пишет, я порабощаю тело мое. В смысле, ты же свободен? Он говорит, я порабощаю, я смиряю свою плоть, чтобы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Можно делать правильные дела. Можно говорить хорошо, но самому быть недостойным в глазах Бога. Поэтому Павел говорит, я смиряю свою жизнь. Можно петь хорошо, но быть в глазах Бога недостойным. Я не знаю, кто этого хочет вообще в своей жизни. Я лично не хочу однажды прийти на небеса. И Бог говорит, молодец, хорошо говорил, но ты недостоин войти в Божий град. Да? Очень старая песня есть брата нашего Гусева, про одного диакона Стефана. Мне так нравятся иногда старые эти песни, особенно истории эти. Знаешь, и он говорит, и там такая суть. Попал диакон на небеса, и он сидел на первой лавке, он все, ему все не нравилось, он все, и то не так, и проповедуют не так, и поют не так, и попал он на небеса. И там такая слова, говорит, пришел Иисус и встречает, говорит, и потому, Степан, хоть ты и диакон, ступай степоват. Понимаешь, сама суть вот в чем. Что не то, что ты, кем ты являешься, что ты поешь, что ты говоришь, определяет тебя, определяет то, что ты живешь. Я хочу сегодня повторить одну фразу, которая является для меня откровением. Бог определяет человека по делам, а дела определяют по мотивации. Еще раз, когда Бог смотрит на нас, Он оценивает нас по делам, что ты делаешь. Многие люди не говорят, не, в смысле, Бог на сердце смотрит. Бог смотрит на сердце, когда уже люди не понимают, что делать. Но Бог человека смотрит и говорит, что ты делал доброе или злое, ты дашь отчет на небесах. На небесах, когда ты будешь получать награду не просто за сердце свое. Мы будем получать награду на небесах за наши дела. И я не говорю о неверующих людях, я говорю о верующих людях. Мы спасены кровью Агнца, но нам еще нужно получить награду. И награду будем получать за дела. Бог нас оценит по делам, что ты сделал в своем теле доброго или злого. И наши дела еще будут оцениваться, с какой мотивацией мы это делали. Это уже второй вопрос. Но когда Бог смотрит на человека, Он смотрит, что ты делаешь, что не что ты говоришь. Потому что можно говорить много хорошего, но можно жить всем по-другому. И были такие ребята, которых звали фарисеи, и Иисус про них говорил, слушайте этих, они молодцы, учат правильно, говорят хорошо, но поступать, как они, не поступайте. Я хочу, чтобы многие люди говорят, я хочу сегодня вот нашему современному поколению сказать, ребята, фарисеи не те, которые участвуют и поют старые гимны. Фарисеи те, которые говорят одно, живут по-другому. Вот фарисейство. Это не просто старые методы, старые мотивы, старые... Слушай, методы могут быть разными. Еще раз говорю, религиозный дух, религиозность, это не метод, это дух, который иссушит любые методы, которые не приносят жизни. Я хочу, чтобы мы могли сегодня разобраться вот с чем. Когда мы говорим о праведности, Библия говорит, что Ной, и как было в одни Ноя, хочу вот что сегодня повторить. Здесь Библия говорит, что Ной был проповедником правды. И Библия говорит, что перед концом, перед пришествием Христа на земле будет положение, как было в одни Ноя, как было во времена Лота. И в наше время, мы живем в это время, и нам нужны проповедники типа Ноя, которые будут говорить о Божьей правде, которые будут не просто лелеять слух людей, типа неважно, как ты живешь, и грех твой, все, аминь, аллилуйя, и ты там можешь в грехе кататься, но все покрывается. Бог благ. Если для этих моментов я хочу тебе поставить один роман, который написал Джон Бивер, называется «Спасенные». Очень сильная штука. Многие моменты, многие мировоззрения заставят тебя переосмыслить. Расписывается об одной церкви, где большая церковь была, и пастор проповедовал только о позитиве, только говорил, да, грех, ничего страшного, Бог, все покрыто, и люди водятся и начинают проповедовать. Я, знаете, много слышали этих вещей, когда многие люди позволяют себе многие вещи, и говорят, я во Христе Иисусе, я покрыт полностью, и все мои грехи в самом начале мира были искуплены, значит, вся моя судьба искуплена, и все, что я не делаю, уже искуплено, и слава Господу, я предопределен, я ничего не могу сделать. И всем нравится эта штука, потому что, в смысле, я предопределен, я потерять ничего не могу. Живу, как хочу, слава Господу. Я хочу, чтобы мы могли сегодня разобраться. Есть моменты, которые Библия говорит, что мы можем упустить свое спасение. Я хочу, чтобы мы могли, вот на мой акцент, я заканчиваю, на самом деле заканчиваю, потому что наше время подходит к концу. Слушай, в наше время нам нужны проповедники праведности. Нам нужны люди, которые будут проповедовать не то, что мы чувствуем, но будут проповедовать и вытаскивать нас выше. Которые будут стоять и говорить, там на горе есть ответ. Там есть праведность. Стремись к праведности. Не тот уровень, который у тебя есть. Он, знаешь, слушайте, как только ты привыкаешь к комфорту, ты останавливаешься. Как только у тебя все комфортно, когда ты движешься, когда дискомфорт вокруг тебя, Когда тебе напряжно, ты идешь вперед, вот ты растешь тогда. Вот почему нам Бог говорит, поднимайся на гору, Моисей, поднимайся на гору. 80 лет мужику, старый уже. Но Бог говорит, поднимись на гору, чтобы получить откровение. Ты говоришь, Бог, я уже, мне серьезные отношения, я уже что-то достиг, я слышу твой голос. Бог говорит, слушай, поднимись на гору, получи что-то новое. Многие люди, они говорят, у меня есть погоны в духе, у меня есть откровения. И они всю жизнь, у них ты с ними общаешься 2-3 года, они теми же откровениями тебя грузят и грузят, грузят и грузят. Слушай, я знаю, что есть фундаментальные откровения, которые будут всегда. Но когда ты общаешься с Богом, Бог тебе дает новое откровение, новое познание о себе, новое видение. Это правда. Бог не скучный Бог. Аминь. Бог дает все новое, Он движет тебя. Поэтому хочу тебе сказать, вот нам нужно поколение Ноя. Я вот тебе хочу, последняя моя мысль. Кто знает, что, почему начал, что праведники меняют историю? Помните историю Содома и Гоморры? И Библия то же самое говорит, что мы, что во втором пришествии будет как в дни Ноя, так и будет как и во времена Ноя, как и во времена Лота, так будет в наше время. Перед вторым пришествием Христа. То есть Бог нуждается в праведных людях. Кто знает, что история Содома и Гоморры зависела не от парламента? История Содома и Гоморры зависела не от президента? История Содома и Гоморры не зависела от умных людей и бизнесменов. История Содома и Гоморры зависела от праведников. Помните, Авраам говорил, если ты найдешь 50 праведников, что ты, Бог говорит, пощажу. Найдешь 40, пощажу. Найдешь 30, пощажу. Кого? Бизнесменов, богатых, умных, пастырей? Нет. Праведники. Они влияют на историю. Вот почему в наше время, еще в наши города не приходит Божий суд. Потому что он смотрит на людей и видит церковь, которая живет в праведности. Вот что значит церковь, соль миру. Она не дает разлагаться. Она не дает Божьему суду прийти. Почему? Ты, Библия говорит, я хочу вот что сказать. Библия говорит, что есть время, и это мое понимание. Я не говорю, как это совершенное откровение. Мое представление. Библия говорит, что не явится человек греха, то есть антихрист, пока будет удерживающий. Удерживающий на земле является церковь. Пока церковь на земле, пока праведники в этом городе, некоторый суд Божий задерживается. Если Бог бы нашел 10 праведников в Содоме и Гоморре, суд Божий был бы остановлен. Но он не нашел 10 праведников, и пришел суд Божий, и он попалил этих два города, еще некоторые вокруг. Но то, что тебе вот хочу сказать, есть многие люди, у которых праведность только внутри, как было у Лота. Он не пропагандировал праведность. Он говорил, я сам по себе, моя хата с края, ничего не знаю, я правильно понимаю. И мне нравится, многие говорят, и люди сами себе варятся. Слушай, если у тебя есть правильное мышление, если у тебя есть праведность, не бойся, не важно, как люди на тебя смотрят, говори правду. Не важно, что популярное мнение гласит, что христиане могут быть разболтанными. Понимаешь, христиане не могут быть разболтанными, это неправильно. Библия говорит, что христиане должны быть припоясаны. Амин. Христиане должны быть припоясаны, должны быть в форме, должны быть дисциплинированы. Кто знает, что христиане должны быть примером в этом мире? Они должны быть светом. И если христиане, кто должен быть примером, позволяют себе некоторые вещи, то Бог говорит, если свет, который должен быть светом, является тьмою, то какова тьма? Слушай, не позволь. Вот что Бог говорит, благовестие. Я сегодня утром читал это место, писание, меня это зацепило. Говорит, вот благовестие Христа. Иоанн пишет, вот благовестие дал нам Бог. Бог есть свет. И нет нам никакой тьмы. Мы говорим, Евангелие, что такое Евангелие, это добрая весть. В чем добрая весть? Бог есть свет, Бог есть праведность, Бог есть святость. И нет нам никакой тьмы. Вот благовестие, которое Он дал нам. Многие люди говорят, о, у нас благовестие, что все нормально, мы принимаем Бога таким, как хочешь. Слушайте, когда ты приходишь к Богу первый раз, Он принимает тебя таким, как есть. Я хочу тебе разбить некоторые вещи. Многие люди 20 лет в церкви, 7 лет в церкви, с детства в церкви. И они ходят, и у них та же гордость, те же амбиции, те же гнев, те же похоть. И они говорят, Бог, извини меня, такой уж, как есть, я снова пришел к тебе. Да вы рехнулись. Ты 7 лет в церковь ходишь, и тебя ничего не поменялось? И ты говоришь, чтобы тебя Бог принимал таким, как ты есть? Бог говорит, я хочу изменить тебя. Когда ты приходишь к Богу таким, как ты есть, Его цель изменить тебя, чтобы ты не был таким, как ты есть. Чтобы ты стал таким, как Он. И мы должны с этим, у нас должно быть понимание. Вот что значит проповедники истины. Вот что значит проповедники правды. Ты должен пропагандировать Божье Царство. И Юра читал это место Писания, Матфея 6:33. Ищите прежде всего. Послушай, последнее место, я заканчиваю. Ищите прежде всего Царство Божье и правды Его. И все остальное приложится вам. Многие люди останавливаются. Я большинство проповедей слышал только на первую часть. Ищите Царство Божье. Ищи Царство Божие. Конечно, нам хочется Царство Божие. Кому Царство Божьего не хочется? Всем хочется, христианам, чтобы больные исцеляли, чтобы бесы выходили, чтобы люди благословенные были, чтобы люди спасались. Но второе, люди говорят, в смысле правды? Праведность Божья должна быть в нашем сердце. Ты должен жаждать правды. Ты должен искать праведности Божьей в своей жизни. И когда ты ищешь Царство Божие и правду, то все остальное приложится. Праведность Божья является конституцией Божьего Царства. Праведность Божья является основой Божьего Царства. Если ты фундамент выбрасываешь из Царства Божьего, само Царство рушится. Потому что нас сегодня призвать к молитве. Мы сегодня, Бог нас ведет пример в одной теме сегодня. Нам нужно разобраться. Люди, которые первые, которые меняют мир, это люди, которые живут праведностью, являются праведниками. Праведники, они изменят этот мир. Праведники пропагандируют Божье Царство. Стань проповедником правды. Обличи, во-первых, себя. И когда ты видишь, люди грешат, не нужно умалчивать. Слушайте, кто знает, что в наше время наступил век либерализма даже в церкви? Люди грешат. Люди думают, он не прав. Но они не исполняют то, что говорил им Иисус. Библия говорит, когда ты видишь брата согрешающего, не подумай, что он согрешил, и иди перемывать кости с другом. Он говорит, видишь брата согрешающего, обличи его, чтобы ему дан был шанс измениться. У нас большинство, видишь брата согрешающего, и ты пошел, о, брат, смотри, какой гаденыш, как он делает все. Знаешь, и мы должны понимать, что это неправильно. Проповедники правды, которые проповедуют правду Божию и обличают. Давайте мы сейчас поднимемся. Наше время подошло к концу. Я не знаю, в следующее воскресенье, как Бог поведет в этих моментах. Может, мы продолжим, какие люди дальше влияют на историю. Это люди, которые являются людьми жертвы, которые жертвенны. И которые люди и усиленно молятся. Мы с этим немного разберемся попозже. Но первое, давай мы сегодня будем молиться вот о чем. Чтобы Божья праведность пришла в наши жизни. Ревнуя Божьей праведности. Ищи Божьей праведности. Кто знает, Библия говорит, что кто знает, что страх Божий – это синоним Божьей праведности. Когда у тебя есть страх Божий, ты будешь жить праведно. Многие люди говорят, Бог, дай мне мудрость. Дай мне мудро учиться. Дай мне правильно принимать мудрые решения. И люди, страх Господень – начало мудрости. Понимаешь, многие люди глупцами останутся до конца своей жизни, потому что они живут в грехах. Библия говорит, страх Господень – начало мудрости. Хочешь быть мудрым, покажи Богу праведность и страх Божий в твоей жизни, и ты будешь мудрым. Хочешь помазания, покажи Богу, как ты живешь, чтобы было что помазывать. Кто знает, что Бог не помазывает пустые головы, Бог не помазывает пустые сосуды, Бог помазывает готовых людей. Перед тем, как Он помазал Моисея, Моисей, бедолага, 40 лет, смирялся в пустыне и работал над своей плотью. Давид, перед тем, как был помазан, он был на полях, там его никто не видел, и пел Богу гимны и песни, работал над своим сердцем. Представь, его в семье настолько унижали, что когда пришел Самуил помазать царя, они даже его не пригласили, не сказали, что он член семьи. Представляю себе, приходит к твоему отцу и говорит, покажи нам свою семью, кого выбрать, ну, в люди. Выбить в мир, дать высшее образование. И тебя отец родной не приглашает. Говорит, но он не в моей семье. И вдруг, когда уже пророк стоит, и говорит, слушай, что-то не стыковки какие-то. И тут отец, а точно же, да-да-да. Он же там на поле, наш сынок младший пасет стада. Понимаешь, Давид не смотрел на эти вещи. Но он был праведный, правильно относился к отцу, правильно относился к семье. Поэтому он был таким. Бог цепляло его отношение к людям. И когда мы должны, когда мы так поступаем, Божье помазание приходит в нашей жизни. Мы должны нас призвать, давайте будем молиться о том, чтобы мы стали людьми, искателями Божьей праведности. Ищи праведности Божьей. Ищи как серебра, ищи как золото. Мне нравится так, Соломон писал, говорит, ищи мудрости. Но я тебе еще раз говорю, страх Господень – начало мудрости. Если ты будешь искать мудрость, ты будешь искать праведности. Если ты хочешь мудрость, ты будешь искать праведности. Поэтому ищи, он говорит, как серебра, как золото отборнейшего. Ищи этой праведности. Господь, мы поклоняемся тебе сегодня.